Не нашли стиха никакого?
Нет, 2.48, там же сегодня как бы для
что?
Йогов.
Что?
Для йогов и для новых преданных.
Тут есть йоги?
2.48.
Да. Правда. Йоги. Это совсем другое дело. Давайте. Для йогов. Я не знал, что тут йоги гималайские. 2.48. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате
Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Итак, Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 2, текст 48. Краткое изложение Бхагавадгиты называется глава. Санскрит.
Йогаста куру кармани сангам чактва дхананджая сит аситьо сама бхутва саматвам йога учьете.
Йогаста
уравновешенный.
Куру
выполняй.
Кармани
обязанности.
Сангам
привязанность.
Тяктва
отвергнув.
Тхананджая
у Арджуна.
Сити
аситья
в успехе и неудаче.
Сама
уравновешенный.
Бхутва
став.
Саматвам
самообладание.
Йога
йога
учьяте
называется.
Перевод стиха.
О Арджуна, ты выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение владеть собой называется йогой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кришна велит Арджуне действовать в соответствии с принципами йоги. Что же такое йога? Йога — это практика, позволяющая человеку обуздать свои ненасытные чувства и сосредоточить ум на Всевышнем. А кто такой Всевышний? Всевышний — это Верховный Повелитель. И поскольку он сам велит Арджуне сражаться, то исход сражения никак не зависит от Арджуны. Победа или поражение, об этом позаботится Кришна. От Арджуны же требуется просто выполнять его указания. Следовать указаниям Кришны – вот истинная йога. Эта практика называется методом сознания Кришны. Только она поможет человеку избавиться от стремления господствовать над миром. Каждый должен стать слугой Кришны, или вернее, его, слугой его слуги. Тогда он сможет должным образом выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Этого достаточно, чтобы научиться действовать в соответствии с принципами йоги. Будучи кшатрием, Арджуна принадлежал к системе Варнашрама Дхармы. В Вишнупуране сказано, что предназначение Варнашрама Дхармы – удовлетворить Вишну. Надо действовать не ради собственного удовлетворения, как это принято в мирской жизни, ради удовлетворения Кришны. Тот, кто не старается удовлетворить Кришну, не следует должным образом заповедям Варнашрама Дхармы. Так косвенно Кришна дал понять Арджуне, что тот должен выполнять его указания.
Йога ста куру кармани сангам тяктва тхананджая ситта ситхё самабхутва саматвам йога учете.
О Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение владеть собой называется йога. Этот стих нужно проанализировать. Здесь описание, косвенное описание йоги, не прямое. Например, есть болезнь, и мы не видим на самом деле ее причину, мы можем косвенно понять по симптомам. Подобным образом все начинается с анализа внешнего. Нужно изучить внешние симптомы, чтобы понять внутреннее содержание. Йога — это, конечно же, что-то внутреннее, особое это состояние, как здесь описывается. И есть симптомы этого состояния. Тот, кто достигает йоги, достигает равновесия. Независимо от двойственности, здесь говорится успех или поражение. Это основные вещи, которые с нами происходят здесь. Потому что предыдущая стихия бездействия осуждалась в принципе. Это не является ни йогой, ни прогрессом, ни путем к совершенству. Это деградация. Вот. Вот в плане как бы духовном современное общество бездействует. В плане йоги оно бездействует. Это уже греховно само по себе. И поскольку нет этого внутреннего содержания, бездействия внутри, непонимания себя и мира, люди действуют в этом состоянии непонимания, и, конечно же, результат всегда странный. И какой бы ни был результат, без осознания йоги люди будут сильно подвергаться влиянию приятных и неприятных событий, успехов или поражений. Будут сильно страдать. И чем сильнее они будут отделяться от абсолютной истины в своем сознании, тем острее будут переживаться эти сознания. Все острее и острее, все тоньше и тоньше, все глубже и глубже. Мы видим сейчас, собственно, иллюстрации к этим утверждениям Бхагавад-гиты, потому что сейчас страдания, они становятся тоньше. Ну, например, если когда-то, там, лет 200 назад или 300, я не знаю, примерно, я не такой уж историк, люди жили проще, может быть, не было таких автомобилей, могли передвигаться на каком-то гужевом транспорте даже, или пешком ходить куда-то, или какие-то повозки были, грунтовые дороги. И мы скажем, с этой точки зрения страдания было больше. Воду нужно было носить, греть. Может быть, не было таких удобств, как сейчас, квартир с горячей водой, с постоянным электричеством, и таких дорог и все остальное. И с этой точки зрения, да, страданий было больше тогда. Но люди были здоровее внутренние. Они были более-менее йогами. В большей степени йогами, чем сейчас. Удовлетворенными внутри себя. Вот что называется йога. Потому что материальную природу невозможно подчинить таким путем. Можно строить сколько угодно дорог, технические приспособления, вы не подчините материальную природу. Она все равно будет проявляться в форме двойственности. Вы не можете устранить двойственность таким путем. Устранить все плохое в своей жизни никто не в состоянии. Будет приходить и чередоваться матрас, паршас, тукаунт, яши, тошно, штука. Как зима и лето, вы не можете препятствовать этому. Это чередуется. Сейчас весна наступает, мы знаем, потом лето будет, потом осень, потом снова зима, и снова весна, и чередование. Циклы. И это природные циклы. Счастье, несчастье — это тоже цикличные вещи, потому что относятся к гуна материальной природы, которые вращаются во времени, всего три. Это качества, которые мы переживаем, как счастье и несчастье. Они тоже вращаются. И материальные какие-то стихии вращаются в цикле, находятся в каком-то и планеты, и космос, и все находится в каком-то циклическом вращении, движении. И также качества тоже вращаются, тоже чередуются внутри нас. Иногда мы с вами не замечаем никаких проблем и неудобств. А иногда малейшие вещи выводят из себя. Вот это нужно изучить. Что это за состояние ума, которое определяет, что хорошо, а что плохо? Веда говорится, это лишь его собственные выдумки. Почему? Почему он так думает, что хорошо, что плохо? Потому что чувства есть, и они соприкасаются с объектами чувств. Вот это причина. Когда чувство соприкасается с объектами, чувствует приятное, говорит, хорошо, беру. Когда чувство соприкасается с неприятным, нет, не надо. Ненавижу, не хочу. Не тот запах, не та форма, не тот характер. Таким образом, люди, они группируются по вкусам вот этих качеств. Но качества чередуются. Сегодня мы, вчера мы были коммунистами, потом мы стали капиталистами, до этого мы еще кем-то были. Религиозно, потом неверующие, но стали приняли йогу, потом еще что-то примем, это чередуется все. В Гите говорится, когда приходит влияние гуны невежества, человек все забывает. Когда приходит влияние гуны страсти, он активизируется. Он хочет добыть какие-то блага, какие-то выгоды извлечь. Когда приходит гуна благости, наступает просветление и счастье. Затем снова приходит тамас, он снова забывает. Затем снова раджас, как утром, выйти из тануса сложно. Это сон, это трудное состояние. Сам человек, как правило, просыпает. Сам не в состоянии выбраться из тануса. Сознания нет, забвение находится человек, когда спит. Ему нужен будильник или кто-то. Детей нужно поднимать, вы знаете, дети не способны подниматься. Где танус еще сильно влияет. Их нужно дисциплинировать. Кто-то должен давать им эту силу и внушить с утра, что ты должен встать сейчас. Это бывает даже со скандалом. Это не так просто. Выйти из тануса, вывести человека из тануса. Но как? Взрослый человек выходит из тануса. При помощи страсти нужно на работу, ответственность. Когда на работу не нужно, он не будет вставать рано утром. Тот же самый танус. Но поскольку есть ответственность, есть страсть, есть выгода, есть деньги. Денег не будет, если вы не будете рано подниматься, ходить на работу. Не будет денег, не будет нечему оплачивать квартиру. Еда нужна. Семья, поддержание, это все страсть. Это ответственность, я должен это делать. Эта сила позволяет нам принимать какие-то аскезы, какие-то ограничения. Затем мы устаем от работы каждый вечер. Люди знают об этом, все общество знает об этом. Поэтому так принято отдыхать. Не можете работать круглые сутки. Нужен отдых, регулируемая жизнь. И что же такое регулируемая жизнь? Тамас, раджас, сатва. Тамас, раджас, сатва. Но интересно то, что сейчас люди не находятся в сатва-гуне практически. Они просыпают ее до предела. Сатва-гуна — это исключительно утреннее время. С 2 часов ночи начинается уже влияние сатвы. Глухое время, правда? В 3 часа нужно подниматься уже. 3-4 часа нужно подъем. Вряд ли вы найдете сейчас людей по всему миру, чтобы кто-то жил в таком режиме, в таком ритме. Именно поэтому люди не достигают просветления. Они не отрегулируют свою жизнь, как это делают йоги. Когда нужно бодрствовать, когда нужно спать, когда нужно действовать. Когда вы бодрствуете, вы не должны действовать. Вот в чем секрет весь. Настоящее бодрствование, когда вы не действуете физически, должно быть в медитации. Это настоящее бодрствование. Поэтому если вы никогда не занимались медитацией в утреннее время, вы, собственно говоря, не можете действовать в полном сознании. Вы еще не проснулись. Вы не бодры. Вы действуете, но вы действуете как автомат, скорее всего. Автоматически. Уже через несколько дней жизнь превращается в автоматическую рутинную деятельность. Вот так. Разве нет? Это страсть и невежество. Они циклируют. Это называется рутина, скука. Работал, устал. Работал, устал, отдых. Работа, отдых, работа, отдых. А смысл? Вы не можете понять, что зачем, что зачем. Сатвы не хватает, просветления не хватает. Осознать, что это за жизнь, почему так. Поэтому йога означает регулируемая деятельность. И большей частью, все больше и больше, должно увеличиваться сатва гуна. В этом смысл йоги. В очищении от низших гун природы. От страсти и невежества. Нельзя действовать ради выгоды, потому что мы подвержены потерям, приобретениям, друзьям, врагам, двойственности. Это результат психических болезней, разрушения. Тамас. Страсть всегда приходит к тамасу. Если у кого-то страсть излишняя, чрезмерная, это человек либо шизофреник, либо сходит с ума. Это уже болезнь. Это чрезмерное влияние страсти, так говорит Вера. Аюрведа это может более подробно разобрать, но в целом, философски, если говорить, просто повышенное количество гуны страсти – человек теряет равновесие в уме. Он слишком сильно привязывается. Он говорит, что я не могу жить без этого. Я не буду жить без этого. Я отказываюсь. Я бросаю вызов всему обществу. Либо я покончу с собой. Либо я должен получить то, что я хочу. Это чрезмерная страсть. Все больше и больше людей находятся в таком состоянии нетерпения. Но почему они приходят к йоге? Вынуждены. Вы думаете, что это вынуждены люди просто делают? Потому что другого способа нет, но они помогут не врачи, не другие, потому что симптом. Они не могут по симптомам понять причину, что такое страсть, они не знают. Спросите докторов современных. Они не понимают влияние гун природы. И более того, как освободиться от этих гун природы. Если у вас есть слишком сильное возбуждение ума, беспокойство, у меня проблемы в жизни, кризисы какие-то, боже мой, а что делать дальше, как жить дальше? Случается такое? Случается. В личной жизни, ой, как случается. Что делают доктора? Они вас лечат при помощи тамаса. Что-то вкалывают. Тормозящее ваше сознание. И все, вам легче отпустило. Токсины пошли. Все тормозилось, все нормально. Расслабился, уснул, все успокоился. Все, подлечили немножко человека. И когда достаточно этот центр затормозили, он уже не может как бы активизироваться, уже даже не может реагировать на такие вещи, как раньше, теряет как бы человек энергию. Его отпускают домой. Все. Он более-менее нормально себя ведет. Он стал тупым в жизни. Тупее. То есть томастичные способы. А если говорить о жизни, о бытовой жизни, то по-другому. Человек просто принимает интоксикации регулярно. С той целью, чтобы притормозить какие-то свои сумасшедшие проблемы ума, от которых не отвязаться. Случалось такое, что человек вдруг пьет спиртное и чувствует, как хорошо. Оказывается, как плохо. Я не знал, почему так плохо. Мне даже трудно было объяснить, что я страдаю. Но вот я выпил стакан вина, и как хорошо стало. Это доказательство, что люди страдают каждую секунду. Потому что их жизнь не отрегулирована. Видите, говорится, нужно отрегулировать так. Еда, сон, работа, отдых. Регулируйте. И занимайтесь йогой. Все. Страдания в большей степени, 90% покинет вас. Особенно в уме это касается. Главная проблема именно в уме человека. Не так сложно потерпеть жару, допустим, или жажду, или какие-то временные неудобства дороги, путешествий, или что-то. Это не так сложно. И более того, когда вы будете терпеть все это, вы не будете болеть. Вы еще здоровее будете, потому что эта аскеза, она полезна для тела. Ходить пешком полезно, сидеть в пробках. Нет, психические расстройства будут. Если вы 20 лет сидите в пробке, через 20 лет, ну, 20 лет это большой срок, через 10 лет у вас уже будут психические пробки, через 5 лет уже начнутся. Это нетерпение, вот это вот, знаете, раздражение. И вам нужно уже в машину и DVD, и MP3, и видео, и туалет там подставить, ну все же. Вот все удобства, чтобы только избежать этого раздражения, то есть этих вот неудобств. Ну, вот так вот можно решить проблему. Но это не йога. Это лишь внешние вещи. Здесь говорится, что внешнее проявление йоги не в том, что человек привязывается к телевизорам или каким-то объектам развлечения, а в том, что он становится умиротворен. Умиротворен. То есть мир внутри себя – это начало только йоги. Это еще не йога. Это начало подготовка к йоге. Если вы недостаточно умиротворены, это еще не йога. Нет. И когда вы приходите в клубы йоги, там что-то делаете с ногами, как-то их куда-то там поворачиваете. Я тоже делаю иногда, поворачиваю. Так уже не поворачивается, знаете, уже время идет, она уже не поворачивается. А раньше поворачивалось, сейчас не поворачивается. Мне нужно поворачивать куда-то, разворачивать, раскручивать, ослаблять, там с криками, там еще что-то. Это тело комок невежества. И когда вы, наконец, развернули что-то, полежали, мама аскеза, это неудобство, это как на телеге ехать, знаете, трясет вас, болит там где-то что-то, то же самое. Вы же сами эту аскезу принимаете добровольно, потому что вы отказались от нее раньше. Была йога, естественная. На телеге проедешь и проедете, и будет прекрасная йога. Обмен веществ очень хорошо у вас. Так протрясет. И главное, что сразу настроение даже повысится, когда вас трясет. Вы начинаете смеяться, шутить там и все остальное. Все, сразу вы здоровый становитесь человек. Но если поскольку вы в мягкой машине ездите там, рядом с водителем даже спите спокойно, с кондиционером, то вам нужно йогу раз закрутить и терпеть все это. Добровольно. В клуб специально ходить нужно такой. Где вас протрясут хорошенько, прокрутят хорошенько, вот так вот, знаете. Промнут так, что вы будете кричать, или иголками вкрутят куда-то. Аскез не избежать. И потом, когда вас раскручивают обратно, вы как хорошо. Ну, разве не так? Иллюзия. И вот йога, прежде всего, предназначена для того, чтобы освободить наш ум от иллюзий. Не просто какое-то нам приятное ощущение дать в итоге, какое-то умиротворение, а освободить от иллюзий, понять реальность. Реальность заключается в том, что мы не предназначены с вами для чувственных наслаждений. Вот это начало йоги. Если кто-то думает, что я предназначен для чувственных наслаждений, и это и счастье жизни, это большая иллюзия. Мы все состаримся. Вы не знали об этом? Какие чувства наслаждения могут быть в старости? Вы ничего не захотите. Если вам 99 лет с половиной, куда вы пойдете, скажите? В какие клубы вы пойдете? Какие развлечения вы хотите смотреть? Если даже будете смотреть, не будете успевать все понимать даже. Там такие события, знаете, разворачиваются сюжетные, что вам нужно раз 20-30 синхронным, как бы еще комментарием Потому что тело уже в другой режим впадает постепенно, и страсть, и тело переходят в тамас, в старость. Вот она программа. Это нужно знать. Тамас не путайте с умиротворением, это опять же тупость. Все к этому сводится. Если вы слишком молодой, слишком раджасичный, слишком проблемный, вам нужно быстрее состариться. Либо искусственный укольчик сделают, тормозной, тамас прыснут. Либо как старик будете просто сидеть на завальнике. Либо вы просто состаритесь постепенно, утратите эту энергию в жизни. Вас никто не будет замечать из молодых. Просто будут мимо проходить, как будто бы никого нет. Будут думать, что другой биологический вид какой-то жизни. Молодежь думает, я таким никогда не стану. Это какой-то другой биологический вид жизни. Да. Вы станете вот таким человеком, и вы будете всем говорить, я был когда-то молодым. А все скажут, да, не похоже что-то. Иллюзии, все находятся в иллюзии. Никто не сможет понять, что такое реальность. Хотя жизнь, когда проходит, она проходит как считанные минуты. Никто вас не поймет из молодых, когда вы это скажете. Никто вас не поймет, когда вы скажете, берегите здоровье. Никто вас не поймет. Нет. У меня все впереди. Вся жизнь впереди. В будущем я буду счастлив. Он не знает, что в будущем придет тамас. Вот поэтому нужна йога. Йога устраняет тамас и страсть. Тело может стариться, да. Но ваш ум, ваше сознание не должно стариться. Не должно быть такого. Если вы видите настоящих йогов, которым по 70-80 лет, вы с ними общаетесь как с 20-летними юношами. У них такой живой разум. И такое восприятие жизни. Вот это йога. Йога – это внутреннее состояние человека. То есть йога освобождает постепенно от старости, болезни, рождения и смерти. Это высшее предназначение йоги. Вот она, настоящая йога. Начинается все с упражнений, доступное нашему восприятию. Что ж такое йога? Мы должны почувствовать, как жизненная сила циркулирует у меня внутри. Кто я? Чем? Какие у меня есть ресурсы? Какие энергии мне обладают? Когда вы чувствуете этот поток энергии, вы понимаете, это лишь поток энергии, как душ. Я внутри этого потока мыслей, ощущений и желаний. Я внутри нахожусь. И когда вы отделяете этот поток от себя, вы обретаете способность, дар, ситху, управлять этим потоком. Только когда вы отделяете себя от тела, вы можете стать управляющим этого тела. Если вы себя не отделяете от тела, вы подчиняетесь просто диктату чувств, вы не можете управлять. Вот поэтому люди стремятся к чувственному наслаждению. Они думают, это мои желания. Нет, это навязанные желания моему сознанию. Телесная концепция называется. А я не тело. Любой йог прекрасно должен это понимать. Один йог пошел на берег Ганги как-то. Эту историю мне давно написали. Это реальная история. Случилась где-то, по-моему, на берегах Навадвипы. И еще, может быть, лет 30 назад можно было увидеть там много йогов на берегу Ганги или на берегах Ямуны. Сейчас там уже много паломников приезжает со всего мира, потому что люди интересуются йогой сейчас со всего мира. И йоги уж уходят в Гималайи, такие вот традиционные. Жилые места становятся. А тогда можно было увидеть йогу прямо на берегах Ганги. Они сидят под палящим солнцем и брошенными волосами. Вот и медитируют день за днем под этим солнцем, в холод, в любую погоду. Они невозмутимы, как здесь написано. Не беспокоит их двойственность. Они уходят в себя очень глубоко. Этот йог сидел на берегу Ганги. Ганга разливается время от времени. Когда Ганга разливается, это зрелище, знаете, опасное очень. Это могучая стихия. Вы не узнаете Гангу во время разлива. Это река вроде как река, но когда она разливается, это целое море воды текущей. Все сметает. Этого йога накрыла Ганга, разливающаяся. Поскольку он был в медитации, он забыл об этом, не видел ничего. И погребла под слоем ила. После разлива Ганги не подходите. Если вы новичок, вы можете не знать об этом. Можете погибнуть. Если вы попадете в ил свежий, вы там как в болоте утонете. Ганги близко не подходите после разлива. Нужно время, прежде чем высохнет все эти берега обсохнут. И под слой ила погребло. Где-то метра полтора, наверное. Потом разлив кончился, прошли какие-то дни, недели, и какой-то крестьянин вышел туда, снова к берегу Ганги, искать свою лодку. Погребенный под Иланом, и копал землю, и выкопал йога. Когда йога почувствовал удар лопаты, он поднялся, тряхнулся и ушел. Это йога. Теперь сравните состояние обычного человека, который сидит, наслаждается, тут комар. О, боже мой, он берет. Опять спать. Я убью его. Убью я его сейчас. Я всех убью, кто меня раздражает. И жену убью, и детей убью. Всех готов убить вообще. Поэтому приходит в клуб йоги, говорит, все хорошо, все хорошо. Ноги закрутят как-то там, голову. И думает, что все хорошо, все хорошо. Ну, вам жена мозги крутит каждый день. Можете так же думать, все хорошо, все хорошо. Занимайтесь йогой. Видите, трудно. Вот этот тонкий момент, он сложный, самый сложный. Поэтому мы клубы организуем сейчас. Вы приходите, нет ни жены, ни детей, нет привычной обстановки. Тут все такие, как все, все уставшие от жизни. Конечно, не только это. Есть люди, интересующиеся именно сутью йоги. Это особая категория людей. Это особая категория. Если они ищут абсолютную истину, это высшая категория людей, написано в Бхагавад-гите. Есть четыре категории людей, которые приходят к йоге. Это страдающие, нуждающиеся, любознательные и ищущие абсолютную истину. Они либо к религии придут, либо к йоге придут. Через страдания или через нужду, или из любопытства. Но лучшие из них – ищущие. Многие приходят, потому что здоровье нужно поправить, да. Нужда. Также здоровья нет. Деньги нужны как без этого? Может быть, йога даст мне какой-то разум, развитие, я смогу тоже добиться чего-то, ведь йога развивает все способности. Любознательность, если интересно познать, как устроен человек при помощи йоги, узнать все эти тонкие структуры наши. Ого-го, потрясающе. Он видит там сколько чакр у них. И где мои чакры? Я хочу знать, где они еще на месте, нет? У меня тоже есть чакры, как вы думаете? Да, вы же живой, должны быть чакры. Должны быть все центры, а вы же не знаете о них ничего. Ну, вот я хочу узнать, я пришел на клуб йоги. И есть, конечно же, люди, ищущие абсолютную истину. Они занимаются йогой, они посвящают этому всю жизнь. И именно те, кто посвящает этому всю жизнь, достигают цели. Это главное, быть посвященным. Йога не без посвящения не работает. Вы найдете какой-то побочный продукт йоги и уйдете в сторону, если не будет посвящения. Если вы не принимаете это как цель самосознания, йога имеет временный характер. Немножко здоровье поправил, фигуру откорректировал, ну и все. Достаточно. И снова там семья, работа, так же. И снова чуть-чуть фигуру откорректировал, и снова пошел счастливым. Очень важно корректировать фигуру, потому что от этого зависит счастье материальное. Осиную талию, гладкую кожу и все остальное. Вот йога такая, представьте. Есть такое озеро в Индии. Мы были там. Бинду-Саровар. Кто омоется там, обретет молодость. Без всякой йоги. Но это секретное место, я не имею права разглашать тайну. Я уже назвал название, да? А я проговорился. Бинду-Саровар. Я даже скажу город Бхуванешвар. В окрестности Бхуванешвара. Уникальное историческое озеро. Там Девахути вернула себе свою молодость, когда сделала омовение. Всю красоту. Есть такие секреты. Но здесь, в этих условиях, вы даже не пытайтесь. Это сложно очень. Хотя некоторые есть секреты, как все-таки вернуть немножко своей молодости. Может, она женщина занимается йогой же, правильно? Потому что это, да, может вернуть жизненную силу. Заинтересованы все, конечно, вернуть жизненную силу, но только женщины, мужчины тоже. И здоровье, и разум, и ясность мыслей. Но физическая йога сейчас, как говорил Прабхупада, некая насмешка над йогой даже. То есть много пользы. Но, пожалуйста, не думайте, что вы занимаетесь йогой, если просто выучили какие-то упражнения. Йога – это, прежде всего, внутреннее развитие. Когда вы постигаете эти энергии внутри себя, все тоньше и тоньше и тоньше, вы начинаете тоньше размышлять и принимать решения в жизни уже совсем другие. То есть возвращается разум. Вот это йога. Будхи-йога. В конечном итоге это йога развития разума. Если развивается разум, все остальное вы достигаете сами автоматически. Если вы гроссмейстер, вы можете любого обыграть. Это просто разум. Это подготовка. Но если вы понятия не имеете, как фигуры ходят в жизни, как же, если вы же связались? Знаете, с кем вы связались? С Майей? Вы думаете, выиграть здесь? Нет, занимайтесь йогой. Нужно понять законы бытия. Йога открывает. Внутри нас есть все законы бытия, все законы Вселенной. Изучайте их. Познайте себя. Вот в чем суть йоги. Начиная с хатха-йоги, идите дальше. Здесь Прабхупада говорит, вы должны прийти к абсолютной истине в сердце, к Всевышнему, знать его законы. Жить в гармонии. Это высшая йога. И здесь в Бхагавад-гите генеральных пути дается 4. 4 вида йоги существует в целом. Ну, их больше сейчас насчитывается, но это просто более подробное изложение того же самого. Детальное. Если без деталей, 4 генеральных направления. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. Больше нет ничего. Все, что вы слышите, там раджа-йога или сахаджа-йога или что-то еще, это все элементы того же самого. Обычно это элементы 8-ступенчатой йоги, аштанга-йоги. Всего 4. Карма-йога — это йога деятельности. Это интересная йога. То, что вы зарабатываете, все даете. Это йога называется. Ищите дурака, такой йогой заниматься. Я и говорю, мы еще не совсем йоги. Мы еще не понимаем, куда отдавать. Я бы, может быть, и рад куда-то хорошее место дать. Но похоже, здесь какой-то обман. Нет, к этой йоге мы не готовы. Отвергаем сразу, верно? Вычеркиваем из списка. Без раздумий. Даже не будем объяснять эту йогу, хорошо? Потому что все, что вы зарабатываете, вы должны отдать. Не скажу, куда. Потому что все равно не поверите. Нет у нас йоги, нет у нас связи с той личностью, поэтому мы не знаем, куда отдавать. Я вам серьезно говорю. Люди разочаровываются, они зарабатывают что-то, благотворительность какую-то хотят делать. И эту йогу каждый хочет делать на самом деле. Что хорошее хочет человек делать для детей, для общества, благотворительность. Но они разочаровываются, потому что эти деньги иногда воруют. Их или неправильно используют. Или в храм отдают, а там тоже могут неправильно. И люди могут разочаровываться. Эту йогу они отвергают. Многие не принимают. Хотя хотят. Естественно, хотят. Гьяна-йога спокойней. Это йога философских размышлений, глубочайших. Вы должны стать примерно как Сократ, не меньше. Вот, казалось бы, неплохая йога, правда? Тут деньги вообще не нужны. Никому платить ничего не нужно. Но там другая проблема, более серьезная. Почему люди от нее отказываются сейчас? Чтобы заниматься такой йогой, должны полностью прекратить сексуальную деятельность, даже мысли. Полный целибат. Полный. Невозможно по-другому эта йога. Мысли должны быть чистые и уравновешенные. Только тогда вы можете проникнуть в эти тайны тончайших философских энергий. Осознавать их. Они всюду вокруг нас. Философы не пишут книги, они просто это все видят, осмысляют, осознают, ощущают на уровне мысли. Не на уровне чувств, на уровне мысли. Сейчас мысли хаотичны, и наши чувства как бы прострация в основном то, что мы чувствуем. Прострация это называется. Несосредоточенность чувств. Вы были счастливы, чувствовали счастье когда-то? Ну хорошо, оставайтесь в этом состоянии каждый день. Почему не можете? Прострация называется, блуждание. Вы не можете на чем-то одном сосредоточиться. Почему? Неотрегулированная сексуальная энергия, это главное. Это стержень нашего существования. Язык, желудок, гениталии, одна линия. Это крепкий гвоздь, вбитый в наше сознание. И гьяна-йога должен устраниться от этого, в уединение уйти. И на одном сосредоточиться. Например, он должен повторять ом. Аскезы совершать, терпеть побуждение чувств. Почему? Это как чесотка этой сексуальной энергии. Она чешется, и требует, и требует. Напоминает. И вы чешете, ну, пройдет же, легче станет. Но еще больше, еще сильнее, еще, и вы раздираете кожу вообще. Потерпите немножко при помощи йоги, и она постепенно успокоится, эта чесотка. Постепенно, если есть терпение. Но эта йога очень трудная сейчас. В жизни, в миру она невозможна. Объекты чувств нас окружают, мы не способны. Нам напоминает все о чувственных наслаждениях окружающего мира. Хорошо, тогда есть аштанга-йога. Яма, нияма, асана, пранаям, пратихара, тхарана, тхьяна, самадхи. О, самадхи все знают. Хорошо, вы туда. Ну что, начнем сразу с самадхи? Нет, сначала яма-нияма. Первые две ступени люди еще не освоили. Мы ходим по клубам йоги, и люди не освоили еще первые две ступени. Они знают, что нужно делать, что не нужно делать. Они продолжают есть мясо или неправильно жить, не выполняют правила предписания яма-нияма. Йога невозможна. Яма-нияма от начала, асана, потом вы должны сесть хорошо. Если удастся. Сесть – большая проблема, потому что место должно быть уединенное, и там, где очень спокойно, лучше всего уйти в горы, в пещеру. В ледники, куда никто не заходит, даже дикие звери и люди. Только альпинисты с дуру. С дуру именно это. Там нет какой-то цели другой. Ну, человек, он же познает мир, ну с дуру он лезет туда, куда опасно вообще, так с дуру лезет. Ну вот вы йог, вы еще круче, вы с дуру там живете, вы не просто лежите, вы туда вообще уходите, и там ваш смысл жизни, там ваша работа, так сказать. Это страшная йога вообще. И вот там нужно сесть хотя бы, начать с того, чтобы сесть. Вы уже знаете, что такое яма, не яма, и вы поняли, что лучше всего уйти в горы. Немножко листьев сандживане рядом, горка. Это ваша пища на полгода. Полетчик, пакетик. Все, больше ничего. И праной питаете, солнечной энергией. Пранаед, солнцеед. Я немножко санджива не на полгода бросил, и все. Чтобы желудок не беспокоил. Санджива это энергетическая трава. Она сейчас, конечно, ослабла в кали-югу, но йоги раньше именно ее ели. Полгода хватает энергии праны. Здесь растет санджива, я не знаю. Нет? Ну, тогда нужно с собой брать отсюда. Или передавать пищу по эскалатору йогу. Ну как-то позаботиться. Так было, нет, это было. В прошлом йог где-то медитирует. Жители местные заботились о нем, что-то приносили на молоко, ну что-то давали ему, помогали. Это нормально. Но там вы должны зависеть не от холода, не от жары, не от каких погодных условий. Для этого вы должны погрузиться в пранаяму после асаны. Если сядете, конечно. Сесть нужно ровно, позвоночник нужно вытянуть струнку. Он же у нас, знаете, вот неровный, вот такой вот еще и хвостик загнутый. Внутрь. У всех животных так, у нас вот туда почему-то. Мы поджали хвост, так сказать. Человек с поджавшим хвостом ходит. А вообще хвост вот так должен торчать. Ну вот такой позвоночник у нас. Ну, ароматизатор, понятно, вот природу устроили, мы ходим, он ароматизирует. Если бы был столбиком, это стучали бы, доходили. Голова бы у нас стучала бы позвонки. Ну вот йог должен в струнку выпрямить его. При помощи специальных асан, упражнений, он должен именно к этому учиться. Сесть под лотоса в конце и вытянуть позвоночник цилиндров где-то на 10-15. У вас рост поднимется выше. Если вы так сидите, значит, вы должны. Вот так вытянуться. Рост у себя прибавить на поллоктя нужно. Значит, и так удерживать позвоночник. В таком ровном, натянутом состоянии, стрункой. Я думаю, что даже его за голову потянуть не будет. Голова скорее оторвется, чем позвоночник выпрямится. У нас там болит, там остеохондроз, там. Скопились какие-то соли, что-то еще, уже снова бы. Представьте, кали-юга, какие условия, какое тело сейчас у нас. Поэтому мы сейчас смеемся, конечно, мы смеемся. Никто сейчас не будет этого делать, я даже уверен, из йогов, серьезно. Но я скажу дальше, это ужас. Это ужасная йога. Для нашего восприятия это ужасная йога. Затем пранаяма, перестаньте дышать, иначе замерзнете. Это правда. Я занимаюсь пранаямой много лет. Элементами пранаямы. Я не освоил всю пранаяму, это очень трудно. Возможно, но для этого нужно, знаете, ну, посвятить себя полностью, когда нет времени. Но элементы пранаямы я делаю, и если вы освоите хотя бы элементы пранаямы, вы не будете практически болеть никакими простудными заболеваниями точно. И какими-то другими заболеваниями, которые цепляются, инфекционными, другие вот обычные, практически вы не будете болеть вообще. У вас будет прекрасный обмен веществ, могущественный. Любую заразу сразу выбросите изнутри, все сами. Она не будет приживаться. Это пранаяма. Но если вы пойдете дальше, как Порфирий Кириллович Иванов, вы сможете зимой в трусах ходить босиком по лесу гулять. Просто это вопрос пранаямы, дыхания. Что этой энергии внутри у человека огромное количество, он просто не знает, как ее высвободить. И вот через дыхание это делать, через контроль дыхания. Вы вдыхаете сначала на счет раз-два. И на такой счет выдыхаете это просто. Потом на четыре. Тоже просто. Потом на восемь. Нужно немножко привыкнуть. Вам понадобится несколько часов, чтобы вы пошли в этот ритм. Обмен веществ меняется в теле за время. На дыхание. Потом на 16 вдох. 16 задержка. 16 выдох. Это уже трудно. Нужно еще дольше. Нужно примерно это месяц-другой тренироваться, чтобы войти в этот режим дыхания. И все ваши функции в теле будут меняться, кроме сознания. Сознание будет ясней, ясней, ясней. Потом 64 вдох. Задержка 64. 64 выдох. Сознание вот будет как свет пойдет изнутри. А тело практически будет мертво. Вы вообще не будете его ощущать. Это называется пратьяхара. Чувства отрываются от объекта чувств. Вы понимаете, то, что вы видите, это нереальность. То, что вы слышите, это нереальность. Реальность внутри меня. Я сам реальность. Начинаете отделяться от этих вещей. Жизненных функций. Это техническая йога, видите, при помощи специальных практических упражнений. Затем вы должны прекратить дыхание полностью на полгода. Без сосредоточения на высших энергиях это невозможно. Как только сознание будет опускаться вниз, вы захотите снова дышать, есть, жить, и все, и мысли пойдут, и желания снова вернутся. Все то же самое. Те же самые функции вернутся. Снова заработает желудок, как раньше, сердце забьется. Нет, тело в анабиоз погружается. И в этом анабиозе вы можете 3 года находиться, несколько лет находиться в этой медитации. Затем задача более сложная – оторвать ум от объекта чувств. Чувства уже оторвали, поняли. Теперь ум оторвать от объекта чувств. В этом случае вы видите, что все формы вокруг несуществующие. Ну, то есть они реальные, но они временные. Вы видите сон. Вокруг вас физический сон. Сон Бога вокруг вас. Вы можете такую вещь наблюдать. Это называется тарана. Потом тхьяна. Вот после этого вы можете сосредоточиться на сверхдуше в сердце здесь. В этом месте. Бог в сердце называется. Вот это место. И тогда самадхи. Сейчас, если вы овладели самадхи, вы можете потом делать, что хотите. Вы можете вернуться к жизни, к обычной жизни. Вы можете возвращаться к обычной жизни. Процесс необратим. Вы обрели цель йоги, достигли цели йоги. Но, как мы сказали, ну, конечно же, вы, как правило, если вы достигаете такой цели йоги, вы хотите уйти. Потому что вы начинаете видеть эти каналы Вселенной, дороги и пути. И вы уже выбираете все. Сейчас мы не видим. Когда человек умирает, он думает, что он никуда не идет. Он куда-то исчезает, пропадает навечно. В ужасе. Но тут вы начинаете видеть. И дальше нужно сесть анусом на пятку. Запомните, пожалуйста. Очень важно, что все ответы должны быть закрыты. Глаза прочно закрыты. Теперь должны закрыть глаза. Если они были приоткрыты на кончике носа, их нужно закрыть плотно. Вот. Затем нужно разрезать язык, вытащить, подрезать под корни, чтобы он высунулся сильнее. Разрезать его на две части, как у змеи. Этим языком закрыть две ноздри. Несложно, если вы в йоге. Если вы в деле йога, какая проблема? Вы уже не привязаны к телу. Это потом. Это клуб йоги только начало, а потом уже... С нами постепенно к этому придем. Мы все йоги с такими языками ходили. Эта йога навевает ужас сегодня. Потому что он сейчас это тело использует как просто космический корабль. Сейчас он сгорит. И он выйдет по этой кундалине туда, куда ему необходимо. Он это тело просто использует и бросит его. Это конец йоги, финиш. Но, как правило, сейчас... Поэтому останков йогов не находят. Тело сгорает дотла, все, археологи не могут найти подтверждений исторических, костяных. Нет. Тело сгорает дотла в мистическом огне. Если вы занимаетесь настоящей йогой, к вам не сможет подойти ни человек, ни зверь. Близко. Невозможно. Психическая энергия не подпустит никого. Хотите проверить, идите в Гималаю, в некоторых пещерах до сих пор там живут эти йоги, которые пытаются этим путем идти. Они большие ситхи обладают, но самадхи не могут достичь, как правило. Но мистики могущественные. Некоторые из них потом приходят, какие-то фокусы показывают, зарабатывают очень хорошо, ходят по воде, что-то еще. Но это другие не уважают. Настоящие йоги это не уважают. Это отклонение. Настоящих йогов не видно в жизни. Они не заинтересованы ни в кармической деятельности, ни в каких-то знаниях философских. Их обычные люди не видят и не понимают никогда. Боятся. Это аштанга-йога. Это карма-йога. Не годится? Нет. Отдать не могу. Ну, 10 рублей могу со 100. Хорошо. Но 100 рублей из 100 я такую йогу не могу практиковать. Не хватает разума, как это делать, как жить вообще. Гьяна-йога неплохо было бы познать, но сексуальную энергию не дает. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Нет, тоже. Не для меня. Аштанга-йога остается, и то язык резать нет. А как семья, как потом на меня муж посмотрит, с каким языком? Он скажет, что змеей стало или что? Я все шучу, да. А потому что это говорится о ведах. Эти йоги предлагаются, но сейчас в наше время они неприменимы. Поэтому мы сейчас так немножко цинично к этому относимся. С шуткой. Это авторитетные методы. Но век Кали их трудно очень выполнять в силу обстоятельств времени. Кали-юга — это другая эпоха времени. А штанга-йога практиковалась в сати-югу. Все могли это делать. Сейчас остается бхакти-йога для кали-юга. Поэтому используйте элементы йоги для оздоровления, то, которое вы занимаетесь, решение сознания. Но главный путь бхакти. Сразу принимайте бхакти. Бхакти — это любовь к Богу. Вот чем живут настоящие йоги. Вот в чем вся сила человека. Вот к этому нужно прийти. Все процессы йоги. Поэтому говорится, что есть только одна йога, бхакти-йога. Все остальные пути к ней, ступени к ней. В ней включается уже, если вы обретаете любовь к Богу, автоматически вы всю свою жизнь отдаете Ему, карма-йога автоматически. И вы даже знаете, как это сделать. Вы ничего не теряете при этом. Естественно, что вы начинаете размышлять на очень высокие темы абсолютной истины, если вы любите и привязаны к Богу, все божественные знания придут к вам сами. Дадами будут йогам там, я на маму паянти те, он говорит, я дам тебе разум, и ты сам придешь ко мне. Божественный разум получаешь. Результат бхакти-йоги, божественный разум. Автоматически. И медитация, самадхи, автоматически ты любите. Вы любите, вы не можете отвлечься ни на секунду, если есть любовь. Все йоги присутствуют там, видите? Но если человек не принимает бхакти, не готов к этому, тогда постепенно, давай начнем. Что-то пожертвую. Чувствуешь, хорошо же, а? Йога есть? Есть, видишь. Ты лучше себя чувствуешь, когда что-то хорошее другим делаешь. Карма-йога. Давай пойдем этим путем, давай что-то сделаем благотворительное, полезное для людей, бескорыстно. Вот мы должны почувствовать, как это хорошо, как мы счастливы. Это хорошо, потому что Богу нравится, но пока об этом не говорим. Просто хорошо, что ты это делаешь. Давай вместе поизучаем философию. Вот Бхагавад-гита здесь 5 философских истин. Слышал об этом? Нет? О, знает. 5 философских истин есть. Если знаешь их, знаешь всю философию. Давай, основу нужно знать. Основу каждый человек должен знать. Это все нам помогает. И медитация. Хорошо, садись в спокойном месте. Медитируй на звук. Но ум свой не медитируй, не постоянный. Ум тебя уведет. Невозможно. Давай на звук святых имен медитируй. Это чисто, это трансцендентно. Это неизменно всегда. Хорошо, духовно. Что бы ты ни думал, звук святого имени чист. И он хотя бы будет убегать от этих звуков, возвращай его снова, пусть он слушает, приучай его слушать. Вот таким образом, это называется медитация на абсолютном месте. Шабда-аватар, Бог в звуке, он в сердце, но мы же не знаем об этом. Позовите его, и узнаете. Любого, если вы кого-то искренне позовете, он сразу обернется, автоматически, кто-то. Голос какой-то важный, он меня зовет, вы сразу, это личность. То же самое, если вы личностно обращаетесь к имени Бога, Он отзывается. Вот и вся йога. То есть аштанга-йога — это процесс восходящий, собственными силами я действую. Если я чего-то не достиг, я снова падаю вниз. В этой жизни не достиг, я снова начинаю следующий заново. Бхакти-йога сочетает две вещи. Восходящий процесс собственных усилий, садана, и нисходящий процесс, крипа, милость, поддержка, помощь. С двух сторон это возможно. С одной стороны нет. Если даже будет сверху поддержка, я не буду совершать усилия, ничего не произойдет. Или я буду совершать усилия, но сверху не будет поддержки, ничего не произойдет. Пример, человек в колодце. Какие бы он усилия не совершал с колодца, он не выберется из слепого в лесу. Невозможно. То есть своими силами невозможно. Но если есть сверху человек, который бросает веревку, возможно. Если вы держитесь за нее, уже возможно, уже он может тянуть. Если вы совершаете усилия, и он совершает усилия, будет результат. Так что мы с вами в таком глубоком колодце сейчас материального существования. И очень хорошо два метода сразу. Собственное усилие и поддержка сверху. Зовите Бога. И слушайте звук имени. Когда вы делаете хатха-йогу, это очень хорошо для оздоровления, для омоложения ума, для очищения определенной степени. Но дальше, когда вы очищаетесь, вы же снова вернетесь к той же жизни. И что же будет? Замкнутый круг? Очищение, осквернение, очищение, осквернение, очищение. А зачем? Разве? В конце концов, цель йоги для того, чтобы выйти из этого колеса. Если мы выходим из этого колеса, осквернение, очищение, мы разрываем круг рождения и смерти, замкнутый цикл самсары. Это то, чему учат Бхагавад-гиты и другие ведические книги. Это называется йога. О бхакти-йоге можно очень много говорить. Есть великие труды, как, собственно говоря, и в любой йоге можно говорить бесконечно. В любой йоге есть элементы бхакти, иначе они будут работать. Если вы не любите общество людей, или никого не любите, вы не сможете никому дать пожертвования нет сострадания любви. Элемент бхакти должен быть, чтобы начать карма-йогу. Если вы не любите философию и не любите знания, вы не сможете пойти путем гьяна-йоги. Если вы не стремитесь к совершенству, у вас нет любви к развитию веры и совершенству, вы не сможете заниматься аштанга-йогой. И от этого элемента все зависит, насколько сильна эта любовь, настолько сильна йога. Поэтому главное нужно развивать бхакти в сердце. Хорошо. Можно здесь закончить. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Какая разница между непривязанностью к результату и привязанностью к тому, что вы делаете?
Какая разница к непривязанности к результатам и привязанности к удовлетворению Кришны? Это одно и то же. С разных точек зрения описывается. Если только что-то одно рассматривать? Если человек не привязан к тому, что он делает, означает, что он привязан к чему-то другому. Либо он безответственный. Бездействие называется. Нет, он действует. Он должен знать, зачем он это делает. Это истинная привязанность. Привязанность к Кришне должна быть. Если вы что-то делаете из привязанности к Кришне, это йога, это чисто. Там нет кармы. Что вы делаете для Кришны? Не то, что мы хотим, а то, что он хочет, верно же? Там нет кармы, это называется акарма. Если вы делаете то, что угодно Богу, там нет греха. Кармы нет. То есть привязанный человек к Богу не совершает греховных действий автоматически. Ему не нужно напоминать об этом. Если вы любите Бога, говорит Прабхупада, делайте что хотите, вы свободны, вы никогда не совершите ничего дурного. Это и есть йога. Йога значит, что живете в материальном мире, но вы не оскверняетесь. Остаетесь чистым. Это йога. Просто отказавшись от обязанностей, как написано в Бхагавад-гите, вы совершаете уже грех. Не ради высшей цели. Просто потому, что вы не хотите это делать, чтобы не оскверняться, это уже грех, это уже скверно. Как люди говорят, все, надоело, семья, бросаю. Не хочу ни семья, ни работы не хочу. Хотя наслаждаться хочу, а вот поддерживать не хочу. Это уже грех. Это греховное состояние. Человек будет безрадостный, скорбный. Поэтому Кришна говорит, выполняй свой долг, но думай обо мне. Это счастье. Квалификация. Это не то, что мы теряем квалификацию, отказываемся и становимся никто. Ничего не умеем делать, не хотим делать. Это что за йога такая? Это совершенно неправильное представление о развитии человека. В Гите такого нигде не говорится. Арджуна величайший воин, он остался величайшим воином. И более того, он это использовал в служении. В битве он был необходим. Об этом речь идет в Бхагавад-гите. Арджуна хотел отказаться от битвы сначала. Были причины. Но на самом деле, Кришна говорит, это не приведет тебя к счастью. Ты отказываешься, потому что ты привязан к успеху или поражению. Вот о чем сейчас думаешь. О результатах думаешь. Не о долге, а о результатах думаешь. Но твой воинский долг говорит другое. Следите, чтобы все люди, которые от вас зависят в жизни, были счастливы. Нельзя причинять никому страдания невыполнением своих обязанностей. Но главная обязанность — служить Богу. И вы увидите, эти же люди, от которых вы зависите, которые вас как бы связывают обязанностями, эти же люди помогут вам освободиться. Эти же люди, эта же семья, эти же дети. Если вы в служении Богу это делаете, они же будут помогать вам освобождаться. Это же общество, кому вы проповедуете, оно же вам поможет освободиться. Но если вы бездействуете, никто вам не поможет. Никто даже знать не будет, кто вы, что вы умеете делать, что вы хорошего сделали. Не будет никаких отношений. Вам остается просто скорбеть в одиночестве, думать, что Кришна в сердце, когда же я увижу его. Это искусственно. Это принципиально беспокойство в уме и проблема. Это не авторизованная бхакти. Это порицается. Бхагавад-гите, Кришна говорит Арджуне, ты навлечешь на себя позор. Отказавшись от воинского долга, ты утратишь честь, тебя будут считать трусом, ничтожеством. Враги будут смеяться, друзья будут скорбеть, ты тоже упадешь в скорбное состояние, скорбь погрузишься. А скорбь означает, что ты становишься невежественным. Скорбь — это невежество. Преданные, культивующие бхакти-йогу, не должны быть невежественными, страдающими, скорбными или завидующими. Или неудовлетворенными. И как? Исполнять свои обязанности. Хотя бы старайтесь. Пусть не получается, но вы выполнили то, что вы делали все, что смогли сделать. Нет греха в этом. Не так, что если у меня что-то не получается, я скажу себе вообще. Что нужно сделать? Вот эту записку.
Да, это работа, да.
Это не мне.
Просто жарко очень, могли приоткрыть окно, если возможно.
Это записки написано?
Да,
это. Можно было просто попросить и все. Давайте вопросы, пожалуйста. Да, да, ваш вопрос, вижу руку, да.
Скажите, пожалуйста, вы как могут члены семьи освободить нас?
Кто освободить?
Члены семьи освободить нас.
Освободить? Да. Ну, а когда они видят, что вы преданы Кришне, они, естественно, вас. Если вы в сердце преданы Кришне, родственники первые это почувствуют. Сначала вы не преданы Кришне еще. Вы как бы увидели преданного Кришны сначала и попали под это впечатление и стали смело проповедовать дома, что мясо есть нельзя. Вот так вот, начинает вступать в конфликт с родственниками. По-родственному сразу, прямо. Кто смелый, так делает. Если вы не глава семьи, а, скажем, а подчиненный, вы боитесь, конечно, родственников. Вы начинаете скрывать, что вы преданы. Что-то придумывать. Это значит, что вы попали под влияние преданности, но сами еще не обладаете этой энергией. Но когда к вам придет эта сила внутренняя, родственники перестанут вас узнавать с этой точки зрения. Они сами почувствуют, это другой человек, погодите, тут я не имею права. Я здесь не имею права. Если вы на самом деле обретете бхакти, к вам изменится весь мир. Все станут вашим родственниками. И вы для всех станете очень дорогой человек. Это человек, наделенный божественными качествами. А что, о чем вы думаете? Это не просто человек, который выучил правила предписания и начинает терроризировать всю свою семью. И тогда, говорит они ему, убирайся, освобождайся. Такой вид освобождения. Иди к своему Богу вообще, убирайся отсюда. Бывает и такое. В жизни случается, это судьбоносные вещи. Бывает, что родственники просто демоничные, злые. Тогда, конечно, какой способ? Если человек злобу проявляет, вы не сможете найти никакого способа, как просто уйти. Если агрессивен кто-то. Но если они не агрессивны, просто невежественные, добрые, нормальные люди, они оценят это в будущем. Еще будут гордиться. Мой дед был. Бхакти-йогой занимался. Всем будут в школе рассказывать. Фотография повесит вашу на стену. Вот моя бабка. Видите, она необычная. Известная. Святая. А что она сделала? О, для людей столько много сделали. А, правда, точно, точно святой человек. Давайте что-то сделаем. Начните хорошее что-то делать, родственники тоже это увидят. Если вы на самом деле авторитетно занимаетесь бхакти-йогой, вся ваша семья изменится. Неважно, придут они именно в бхакти-йогу или куда. Они могут стать мусульманами искренними или христианами искренними, неважно. Но они сильно изменятся, не станут серьезными. Вот это нормально, это правильно, практикуйте йогу. В социальной сфере?
Да, в работе.
Ну да, что-то должны давать духовным людям.
Как понять свой путь разумочек?
В социальной среде. Это видели, как движется ручей? Вот он как-то так нелогично идет. Просто туда, куда есть возможность, он течет и все. Если нет возможности, он наполняется. Потом снова течет. Вот так действуйте. Если вы строите какой-то план, как обычно люди карьеру строят, допустим, план, может не быть так, как вы строите. И тогда будете разочаровываться, страдать, привязываться, в борьбу вступать, в конфликт. Нет, действуйте, как действует естественно ручей. Мы еще себя толком не знаем. Вы увидите это через некоторое время практики, кто вы на самом деле, что на самом деле вы можете хорошо делать. Что ценно у вас, на самом деле ценно. Потому что большей частью мы в системе подражаем кому-то. Ну, этикет такой, что начальник требует от подчиненных определенного внешнего вида, определенного этикета, определенного характера, навязанные стандарты. В школах, в институтах, везде есть какой-то стандарт, навязанный всем. А мы все очень индивидуальны внутренне. Ни один педагог не сможет понять ни одного своего ученика, пока не даст ему возможность проявлять инициативу и энтузиазм. Вы не можете руководить людьми, не давая, не предоставляя им возможность инициативы, энтузиазма именно. Только тогда вы сможете увидеть их индивидуальность и ценность. В системе этого не позволяют обычно делать слишком. А йога — это и есть йога, когда вы именно свою природу занимаете. Пусть она еще незаметна, не видна, но вы ее развиваете. Это то, что можете делать. Другого вы не можете делать. Вы можете только себя развивать, не кого-то другого. Подражание, как бы имитация ни к чему не приведет хорошему. Поэтому занимайтесь йогой. И действуйте, естественно, как велит вам сердце, как этот ручеек. Карьера, деньги всегда сбивают с толку. Тут заплатят, а тут не заплатят. Конечно, нужно идти туда, куда заплатят. А как же еще? Есть люди, которые не живут в этом мире, зарабатывая деньги. Они живут по-другому. Полноценной жизнью. Все у них есть. Но они не думают, как зарабатывать деньги. Это разум. Мы говорим об этом. Нужно развивать разум. Социальное устройство, оно не это человеческий разум, не божественный разум. Это люди все устроят. Это не божественное устройство. Божественное, как вот написано в комментарии, Варнашрама-дхарма, где все служат Кришне. Вот это уже божественное устройство. И вы даже не знаете, что завтра у вас будет в обществе. Но это все будет хорошо. Вы абсолютно знаете, что все это будет хорошо. Вы будете просто удивляться. Это так же, как посадить на грядки какие-то овощи, ягоды. И каждый день выходите, удивляетесь. Только поливаете. Но они сами растут, не так ли? Под солнцем они живут сами, своей индивидуальной жизнью при этом. И вы всякий раз удивляетесь, боже мой, оп! Вот такое вот семечко у вас получилось. Каждый год удивляетесь, когда это видите. Так же, в нашем Дхарме такое устройство божественное, что люди так раскрываются, что просто удивляетесь. Система нас сковывает сильно, поэтому нам нужна вот эта йога, вот это расслабление, потому что жизнь нас сковала со всех сторон. Околдовала и сковала. Деньгами околдовала, противоположным полом околдовала и сковала потом в цепи. Каждый день рутинная работа. Каждый день. Очень сложно. На износ. Йога начинается с малого, говорится. Иисус говорил, что это подобно горчичному семени. Не видно его практически, но когда оно вырастает, заполняет все. Надо заниматься йогой. Это не такие уж и силы. Вы, собственно, ничего не делаете. Просто занимайтесь самосознанием. Вы ничего не мешаете миру абсолютно. Никаким образом. Отказываетесь только от мяса, рыбы, яиц, конечно же, от чего-то. Еще можете отказаться, но вы не мешаете миру. Никто не видит, чтобы что-то тут активно меняли. Нет, вы меняетесь. А если вы меняетесь, все меняется вокруг. Вы даже никого не заставляете. Самая важная способность человека – это слушать и говорить. Если вы обладаете йогой, вы обладаете способностью слушать и говорить. Это самое главное. Вы при помощи этой способности достигаете чего угодно. И все честно, все божественно. Никаких манипуляций. Это йога. Йога – это чистое сердце. Чистота любая привлекает. Насколько привлекает белый снег в горах, чисто. Какая чистая вода привлекательная. Какая чистая кожа красивая у человека привлекает. А если чистое сердце? Что это такое? Это фурор в обществе. Днем с огнем трудно найти. Это вот что нужно делать. Все остальное приходит само к человеку. Самое лучшее. Но поскольку у него чистое сердце, он для себя это не принимает. Он займет это в служении. А это значит, что придет еще больше к нему. И он снова займет служение. Значит, что еще больше придет к нему. Вот, это принцип мы говорим. Конечно, принцип мы говорим за несколько минут. А чтобы научиться, нужна практика, годы. Освоить этот принцип. Зовите Бога. Повторяйте имена Бога. Я не говорю, какие. Я повторяю Харе Кришна. Можете выбрать любые другие имена, если вы с другой традиции себя отождествляете, духовные. Это давно забытая йога. Все так просто, оказывается. Нужно искренне позвать его. Призывать каждый день. В свой ум, в свою деятельность, в работу, в семью. Везде он должен быть. Бог везде должен быть. Человек должен быть освященный со всех сторон. И пища должна быть освященная всегда. Если вы живете, у вас есть дом, он должен быть как произведение искусства, вещи красивые тоже. Потому что это все божественное. Ваше быт, ваше существование божественное от начала до конца. Одежда, пища, предметы быта, если вы семейный человек, вы должны знать. Это высокий вкус, культура. При этом вы к этому не привязаны, привязаны к Богу, для Него это делаете. Не то, что вы становитесь жадным, привязанным к своему музею, склепу. Нет, вот это йога. И вы свободны остаетесь при этом. Мечта, правда, быть богатым и свободным. Это же мечта. Ну так вот, будьте йогой. Об этом речь идет в Бхагавад-гите. Все хотят этого. И секрет. Расскажу. От всех ложных вещей. Никогда не позволяйте никому себя эксплуатировать. От всех ложных вещей вам будет защита. Слушайте свое сердце. Где вы чувствуете эксплуатацию, никогда не принимайте это. Никогда этого не принимайте. Даже если этому выгодно, не принимайте это. Никаких форм эксплуатации к себе не принимайте. Люди принимают то, что выгодно, за это платят, может быть, обещают что-то. И, конечно, они идут в эту кабалу, не осознавая. Как бабочки в вагон летят. Не принимайте это, это ложный путь.
мы часто вот просим друг друга благословить на какие-то вещи, там, на прочтение больше кругов, на санкиртаны, там еще что-то, там, что друзья или родственники стали преданными Богу. А насколько это правильно? Сколько это мировые не порождают? Бездействие со стороны человека.
Молитва как бездействие?
Нет, вот благословение преданных, то есть как мы просим друг друга.
Благословение уже есть. Один раз попросили, уже есть благословение. Не нужно каждый день просить благословения, идти на работу, допустим. Все, уже есть благословение. Ходить на работу всю жизнь придется. Все благословлены этим уже.
А у гуру просить благословения можно на что-то вообще? Насколько правильно?
На что, например?
На ту же санкиртану, на...
Да, почему? Но уже есть благословение. Если хотите лично получить подтверждение, да, подойдите, скажите, я хочу заниматься санкиртаной. Гуру обрадуется. Кто? Хороший ученик. Это большой прогресс. Раньше слово санкиртана в страхе произносил, сейчас хочешь заниматься. О-о-о. Бесстрашие. А это преданность. На свой литр.
Я вообще подразумеваю...
Черная магия есть.
А я имею в виду, что...
Отучить пить в народе делали так. Пьяного человека с мешок связывали в мешке. Связывали по рукам и ногам. И точили топор рядом. Это черная магия. Да, потом не будет пить долго. Я рассказывал эту историю. В народе делали такие... Вы не сможете никакими методами изменить человека, пока он сам этого не пожелает. Прабхупада говорит просто, лошадь вы можете привести к воде, но если не хочет пить, не заставите ее это делать. Поэтому мы говорим, пожалуйста, попытайтесь понять, что такое цель жизни, что такое абсолютное. Это спасет многих людей, если они смогут понять эти вещи, стремиться к чему-то в жизни. Потому что все это бесцельное, тупое существование. Результаты его. У нас отняли цель жизни. И религия была забыта надолго. И Бог был забыт надолго. И до сих пор люди еще боятся этих слов. До сих пор недоверчивы. До сих пор они в невежестве находятся. Это такая страшный пласт тамагуны. Через который приходится здесь проходить, даже с близкими родственниками. Как трудно выдернуть человека, когда он уже упал. И с болота тянуть, знаете, так тяжело. Поэтому я не рекомендую много усилий тратить на родственников. Достаточно вашего примера в семье. Так или иначе, уже люди будут по какому-то смыслу спасены.
Я когда человек, допустим, алкоголизмом страдает, похоже, что под семейным какой-то, то есть вот сущности какие-то в нем, в сознании или в теле, вот есть ли возможность как-то...
Но они вернутся снова, если он... Они снова вернутся, и не одни, еще хуже может быть. Да, да, да.
Может, стоит закрыть одну?
Да, боитесь сущности или что?
Чтобы вам не холодно.
Не, это нормально все. Я чихаю, потому что еще живой. Мертвые уже не чихают. Это признаки жизни все-таки, какие-никакие.
А как тут с работой? Часто бывает, когда йога начинает заниматься, уже практикует в практике йоги. Вот это вопрос. А нужно ли вообще работать? Как работать? Сколько нужно посвящать времени работе? Вот этому вопросу. Вот насколько мы должны вот, в работе посвящать время? Вот, ну, какой-то кармической деятельности. Да, грубо говоря, вот так. Вот, видите,
работайте в полную силу, сколько необходимо. Только отрегулируйте свою деятельность. Дело не в работе. Я сейчас скажу, в чем проблема у людей. Они не ложатся вовремя спать, потому что вечером у них чувственные развлечения. Вот только в этом вся проблема. Поэтому утром они не могут подняться и заниматься медитацией. Сразу идут на работу и винят всем работу. Нет времени, говорят. Сразу с утра на работу. Потому что ты проспал, проспал все. Ты вечером сидел там что-то, разговаривал, болтал, и смотрел кино. Лег поздно, естественно, что ты сразу на работу подскочил и убежал в радости. И по дороге еще медитируешь, что пытаешься медитировать что-то. И имитировать какую-то бхакти-йогу. Укладывайся вовремя. 8-9 часов ложись спать, все. Самый вкус жизни вообще. Ну. Вот об этом и говорим. А поднимайся в 3 часа, в 2, в 3 часа ты уже поднимайся. У тебя куча времени будет утром. И ты не потеряешь, да, даром это время, не пожалеешь ни за что. И все это хорошо знают, что не пожалеют. Но, тем не менее, вечером не могут. Много развлечений на дому. Так что дело не в работе. А работайте, как все обычные люди должны работать. 8 часов в день, 6-8 часов в день. Нужно хорошо работать, трудиться. Только не как осел. Потому что осел, он трудится бездумно. Это запрещено для человека. Бездумно работать запрещено. Это ослиный труд считается. Важно знать, зачем мы это делаем. Полезная какая-то деятельность. Или результаты деятельности мы знаем, как правильно использовать для духовного развития. А иначе чувства, они воры, они все отберут у вас. Все, что вы не дадите на духовное развитие, все заберут воры, говорится, чувства. Сигареты, развлечения, какие-то побрякушки. И деньги туда уходят просто. Вы даже не замечаете, куда они уходят. В пустое место. Большая часть денег, зарплаты людей уходит в пустое место. Бесполезно. Благо не приносит ни зарабатывающим, никому другому. Поэтому ворам не отдавайте свои деньги. Все используйте на духовное развитие. Это не ослиный труд.
Можно узнать, что еще нравится Кришне?
Что еще нравится Кришне?
Да.
Ему нравится Вриндаван. Ему нравится собственное отражение. Ему нравятся его близкие преданные. Чистые преданные. Но он любит ладу. Это важная информация. Можете делать ладу. Предлагать ему. Ладу? Не знаете? Это лакомство. Это лакомство. Берете. Урад дал, по-моему. Не обычный горох, а урад дал нужен. В общем, уточните в кухне. Либо тур дал, либо урад дал. Вид гороха особый. Размалывайте его в муку. Кстати, горох и мука так и продаются в индийских магазинах. Уже готовая, кажется. Нутовая. Нут. Еще, да, вот.
В обычных магазинах.
Тоже есть уже? А, вот, вот из этой муки вы делаете ладу. Она обжаривается, как мука на огне постепенно, в масле, чуть-чуть масла. И она обжаривается до такого золотистого состояния. Потом туда добавляется сахарная пудра. Вот, и какие-то немножко орехи туда подходящие. И столько масла добавляете сливочное, чтобы слепить шарики из них сделать. Это предлагается Кришне. Сладости. Деликатес. Кришна очень любит ладу. Качори, он любит самосы. То, что нам нельзя особенно есть. Тяжелое жареное, у него нет проблем. Сладкий рис. То есть такая ведическая кухня. Если вы ее изучите, вы поймете вкусы Кришны. Но хотя мы питаемся сами просто, а Кришне делаем, перепредлагаем. Преданные обычно они вначале пюре любят есть, а потом они очень просто питаются. Я удивляюсь, что этому телу практически ничего не нужно, оказывается. Почти ничего не нужно. В основном нужна вода. Вода необходима чисто. Это самое лучшее. Пища почти, почти ничего не нужно. Ну а Кришне пюре. И раз в неделю, если вы здоровой жизнью живете, раз в неделю у себя в семье или где-то вы должны сделать пир. В течение недели вы питаетесь просто, но раз в неделю должны приготовить пир, предложить Кришне и всей семьей вкусить обязательно. Это очень важная часть культуры. Вы сами готовите. Все вместе. Это сближает семью, это очищает отношения, что это совершается жертва Кришне, все думают. А Кришне, не предлагается Кришне, вы видите, как все будет трансформироваться в отношениях. Мы постигаем другую любовь, неземную. Таким образом.
Нередко просят благословения. И вот такой вопрос, кто может благословлять? Я думаю, что нужна какая-то особая могущество, какое-то энергия, созидательное, что ли, если...
Нет. Просто кто вас любит, тот может благословлять.
Нет. Ну, это в вопросе. Наоборот, просто.
Кого вы любите, того благословляете.
Я там бы слышала, что когда мы благословляем, то там будут какие-то проблемы, и мы будем на себя.
Но означает нет любви. Если вы любите, вы благословляете.
Как-то не
пройдет. Любовь делает вас неуязвимой.
Ну, как вот незнакомые люди со всем отношения нейтральные какие-то.
Тогда как же можете благословить?
Не, шо, не кнопочка нажали и любовь.
Я и говорю об этом. Поэтому не благословение будет, скорее будет пожелание хорошее какое-то, напутствие хорошее, наставление можете им дать хорошее. В таком духе. Именно отсюда исходит благословение. Когда вы даете какие-то наставления людям, и они начинают ценить это, ваше наставление, ценить, применять в жизни, благодарность чувствовать, у вас появляется к ним хорошее расположение, вот это любовь, и тогда благословение приходит. Вот таким образом. Если дети не слушают родителей, благословение не придет. Если ученик не слушает, духовный учитель, благословение не придет. И именно таким образом. Старшие дают наставления, они благословляют так сначала. Сначала учат. И когда дети благодарны за эти наставления, они говорят: «Благослови меня на долгую жизнь». И человек понимает, что он всему научился, он принял все мои наставления, чувствует сильную любовь к этому человеку и желает ему всего. Это есть благословение от сердца. Не так, что какой-то мистик там вкладывает какую-то особую мантру, там тантру. И... это любовь. Поэтому родители должны благословлять своих детей, а дети должны слушать своих родителей. Отсюда эти правила. Иначе кто-то попросит благословения, а вы захотите проклясть его. Но он вообще никого не слушает, он не принимает ничего хорошего, он делает дурные вещи, еще просит благословения, хочет какой-то успех в жизни иметь. У вас рука не поднимется благословлять, разве нет? Если даже вы ситха, вы не благословите такого человека. И именно кого вы любите, туда прольется благословение. Родители имеют силу благословлять. Если это хорошие родители, хорошие дети. Гуру имеет благословлять, наставник имеет благословлять силу. Будьте наставником, потом благословляйте. Иначе к вам придут за благословение, дайте мне, чтобы я был богат, дайте, чтобы я выздоровел, благословение, дайте мне то, все. А я буду продолжать оставаться негодяем. Такие благословения мы не даем. Прабхупада не любил такие вещи. Так, эксплуатировать святых никто не должен. Сначала слушайте наставления, потом благословение. Тогда желание исполнится.
А как быть, если не осмелишься назвать Бога по
имени? Имен очень много в любой традиции. Какая у вас традиция?
Я все любые.
Ну, у вас лично какая традиция?
Я не могу.
Еще не нашли традицию?
Я не могу. Мне кажется, что я еще не могу.
Хорошо. Тогда вот много имен Бога выбирайте. Какой по сердцу? Во всех традициях есть. Любовь. Это сердце, вопрос сердца вашего. Вот как вы выбираете. Это хорошо, что вы не ограничены сейчас ничем, а идете путем таким внутренним. Но вы должны прийти к какому-то решению. Как вы можете видеть, что все люди хорошие, но кто-то один должен стать мужем, иначе семьи не будет. Подобно этому. Преданность подразумевает, что мы конкретно выбираем имя Бога, форму Бога, кому мы хотим, на кого мы медитируем, на кого мы думаем, кому мы служим. Бог имеет различные имена, потому что у него много качеств, безграничные много качеств. Например, Аллах, Акбар добавляется, Акбар, всемогущий аспект могущества. Или Бог богов, так можно перевести, выше всех, единый Бог. Могущественный Бог, справедливый, милосердный, судья. Все это тоже его имена. Разумный, ученый, 99 имен Аллаха существует. И и все эти имена, они касаются как бы материального творения здесь аспектов. А есть обитель Бога, и там другие имена. Там он не судья, не творец. Там он возлюбленный, говорится. Там его называют имена. Сладкие качества его перечисляют. Говинда, Гопал или Кришна. Или буквально друг мог обратиться. Прия, дорогой. Это божественные имена. Там никто не думает, что он какой-то великий, потому что это будет препятствием для близости. В мире Бога никто не думает так о нем. Здесь, на земле, здесь, в материальном измерении, мы должны сначала понять его аспект могущества и подчиниться, чтобы ему подчиниться его воле и закону. Поэтому здесь предлагаются аспекты могущества, справедливости, милосердия, чтобы мы доверились ему. Поверили в него, приняли его как верховное существо. А на самом деле он так и есть. Остается верховностью, что он верховный, а в высшем смысле это источник любви и всех вкусов счастья. Это уже конечная его ипостась, которая объединяет все остальные. Поэтому Бхактивинода Тхакура говорит, что вы можете прийти к Богу через любую традицию, если не враждуете ни с какими другими традициями, а следуете своей традиции. Через любую. Это не важно, какая религия. Религии во Вселенной гораздо больше, чем на Земле. Можете выбрать любую, которая вам по сердцу, но вы должны следовать искренне этому учению. И будете продвигаться к Богу. Но если вы сейчас хотите именно любовь к Богу развивать, примите Кришну, что там есть уже форма, есть уже этот сладкий его стороны действий, игр. Сразу изучайте уже этот аспект. Высший аспект. Любовь к Богу означает, что вы должны знать, как он выглядит, как одевается, его характер, его действия, его окружение. Все конкретно. Любовь превращает все в конкретность. Вы не можете сказать, что я выхожу замуж завтра, но еще не знаю за кого. Вы не можете сказать, люди удивятся, сказать, нет, это все пусто, пустое, нет ничего. Если вы выходите замуж, влюбились, вы должны показать его фотографию этого человека, кто он, рассказать ему, вы должны знать его. Вы не можете выходить замуж, любить того, кого вы не знаете. Поэтому любовь к Богу – это как бы намек дается в некоторых традициях. Намек. В этом есть причина. Теперь мы должны изучить подробно, что такое любовь к Богу. Вот для этого мы говорим о Кришне уже. Иначе мне бы не было необходимости. Достаточно было других религий. Но имя Бога должно быть раскрыто до конца, и вот поэтому мы говорим о Кришне. И в Коране говорится то же самое, что есть сотое имя Бога. Не описано, в Коране не существующее, но оно существует. И познавший его будет творить чудеса. Есть еще не раскрытые тайны. Поэтому обращаемся к ведам, где эти тайны раскрываются до конца. Это то же самое знание, что в Коране и Библии, все то же самое, просто до конца раскрыто. Попытайтесь это понять, поскольку вы уже не ограничены никакими рамками традиций. Вы способны на это. Если нет, то будьте в своей традиции, но будьте мирным человеком и духовным человеком. Как и говорят все пророки, иди и больше не греши, оставь грех и служи Богу. Следуй заповедям. Вот что требуется людям. Это тоже йога. Все это йога.
Как правильно начать проповедовать Кришну, если ты сам пока достаточно знаний? Правильно ли будет вообще начать говорить?
Говорите то, что вы уже понимаете, то, чем вы уже как бы живете сейчас, осознаете. Например, очень хорошо людям объяснять отличие материи и духа, прежде чем вообще о Боге говорить. Отличие материи и духа. Расскажите, объясните людям, убедите их в этом. Докажите, что существует такое различие. Это научно. Много можно говорить. Можете говорить о гунах материальной природы, можете говорить о законах кармы, можете говорить о ведической литературе как основе всего этого, о Бхагавад-гите. Кришну не нужно вбивать в голову людям. Они к этому сами придут. Сами к этому придут. Либо они в другой религии найдут место, это не важно.
Вот если люди приходят на йогу и приходят чисто для физического развития, стоит ли им поведать?
Нет, сначала пусть похудеют. Пусть увидят, что йога работает. Важно, чтобы они позанимались йогой и опыт получили какой-то. Пусть небольшой. Пусть даже не заметят сначала ничего особенного. Но с годами они на этот опыт будут полагаться, опираться. Это принесет им благо глубокое. Просадом здесь их угощаете. Да, в основном люди, я же говорю, придут откорректировать фигуру, может быть, там здоровье поправить, гибкость тела там, чтобы жить все удовольствие как-то дольше. Ну, они позанимаются, да и пойдут дальше. Но что-то получат. И когда я учился в школе, вышел фильм «Индийские йоги, кто они?» 60-е годы, я не помню, давно. Фурор произвел в кинотеатрах, это документальный фильм «Индийские йоги, кто они?». Люди были в шоке вообще, залы выходили потрясенные, как такой фильм тогда советское правительство пропустило, я не знаю. Но упустили, я думаю, нет. Как-то упустили вот, на фоне дружбы Индии и СССР, вот, проникла эта информация. И в журнале «Наука и жизнь», который мы выписывали, был очень популярный журнал, очень интересный «Наука и жизнь». Раз там в полгода или месяц выходил, не помню. Стали публиковать упражнения йоги, асаны различные с объяснениями. Я помню, как я и стал делать эти асаны. У меня был ребенком совсем. Мне было там лет 14, может быть, меньше. Я пытался сидеть, но не мог понять, что из этого. Вот сижу, ну и что? Я гимнастикой занимался, мог делать круче. Ну вот просто так сядешь. Ну, я вот сальто в воздухе мог делать, ну здесь что? Там не было объяснения работы с ума, с тонким телом. Только от внешние упражнения. Поэтому на это смотрели, все были спортсменами, тогда, знаете, ну, в советские времена спорт. Ну, круче, у нас крутая йога. Но когда показали этот фильм, что вот эта йога, что на самом деле она может делать какие-то вот эти вот побочные явления, ситх, не чувствовать боли, протыкать себя там насквозь, даже органы, крови нет. Что это такое вообще? Это что, возможно такое? Это факты. Что же в этих упражнениях? Какая-то тайна есть нераскрытая. Что-то нам не договариваются, власти все-таки что-то скрывают. Но интересно то, что даже когда я делал эти упражнения, будучи спортсменом, именно эти упражнения я запомнил, все остальные спорт я забыл. В этом есть что-то другое. И даже не важно, что люди этого не понимают. Пусть приходят, занимаются. Это помогает им очищаться. Постепенно они будут очищаться. Постепенно больше и больше. А потом все просто. Запах благовония в нос попадает. Я сюда не выйду никуда. Никогда. Все, я здесь остаюсь. Вот так происходит. И он даже не знает, как пришел к этому. Очищение означает, что просыпается новый вкус. Счастье. По мере очищения будете все более и более счастливы сами по себе. Это задача йоги, чтобы люди были счастливы все. И когда работали, когда отдыхали, когда питались, когда спали. Йога помогает быть счастливым, уравновешенным человеком. Просто даже спокойно посидеть никто не может, верно? А в клубе можно сесть, хоть спокойно посидеть. Пусть лотос. Уже большое благо получите. Но представьте, человек всю жизнь не может спокойно посидеть. Я где-то повторял мантру в Сибири, окраина города, и там был такой пустырь большой, знаете, вот гигантское поле. В конце лет я пошел туда далеко, никого там нет. Прекрасно. И повторяю мантру, город уже далеко, я там один, очень хорошо. И вдруг бежит человек из города туда. Я вижу по его бегу, по его движению, что он сильно чем-то, стресс какой-то получил. Ну, он поссорился с кем-то, или жизнь его рушится, что-то случилось у него, серьезно. Он убегает куда-то, сломя голову, и в этом поле меня даже не замечает. Садится, так головой руками обхватывает и рыдает. Я достаточно далеко, но по симптомам вижу, что человек в потрясении каком-то находится. Раннее утро время. Просто сломя голову, прибежал, упал вот так вот и трясется весь. Молодой. Я думаю, он все подойдет ко мне, я поговорю, но сам не буду подходить на состояние. Вот и ходил где-то там, по стороне. Удивительно. Он убежал с какой-то проблемой. Он решил все бросить, просто, понимаете, все просто бросить, начать все заново. Но не прошло и полминуты, как он вскочил и убежал обратно даже. Он даже часа не мог себе позволить спокойно посидеть, успокоиться. Он так и даже не успел успокоиться, снова убежал обратно. С кем-то воевать. Добиваться. Поэтому, если вы в клубе просто берете в этих стенах, и люди хотя бы час спокойно сидят, ом говорят, просто умиротворяются. Это большое дело для этого общества. Мы уж не говорим там о бхакти-йоге, просто успокоиться по чуть-чуть. Потому что успокоенным начинать что-то понимать, что-то слышать, воспринимать красоту какую-то. Когда он говорит, что уже в царстве Бога уже в этом мире, думаете, да, может быть, солнце светит, точно. Как это возможно? Солнце же светит каждый день. Начинаете догадываться, что это может быть такое, что успокаивается постепенно, истину устанавливается. Для обычных людей нужен хотя бы покой познать внутри себя. Хотя бы полчаса в день спокойно почувствовать себя. Даже полчаса нет у них со спокойной головой в мире, с собой посидеть, подышать, почувствовать жизнь. Знаете, какая ужасная, ужасно существует. Это для нашей среды это большое дело уже. До мантры еще люди, многие не доросли, просто что практиковать мантру. Потому что ум беспокойный. Как можно повторять одно и то же два часа, вы что? Столько дел, столько мыслей. Одно и то же, скучно. Там телевизор, там все мелькает. Вот это нормально. Но одно и то же, с ума сойти, вы что, сумасшедшие? Нет, вы сумасшедшие, если вы не можете успокоиться. Все наоборот, вы с ума сошли. У вас проблемы, повторяйте мантру. Нет счастья, равного покоя, сказал Будда. Начнем с этого. Один послушник пошел к своему настоятелю, христианину. И стал говорить, вот то, все, терпение, смирение, как трудно и так далее. Когда же я обрету там счастье, какое-то духовное просветление? А он говорит, это еще не скоро, тебе сначала нужно угомониться. А как это угомониться? Ну, вот сейчас, говорит, зима, ты весны ждешь, наверное? Ну да, жду весны. Весной как-то лучше. А весной будешь ждать лето. Ну, а потом осень. Точно. Вот, угомонись. Ничего не жди. Угомонись. Успокойся. Ждете, ждете. То деньги, то еще, то от кого-то что-то ждете. Ничего никому давать не хотите, но от кого-то все ждете, ждете, ждете. Угомонитесь. Колесо жизни перемалывает просто нас с потрохами. Потом выбросит. Потом я никому не нужен останусь. Так не получил то, что хотел, ни от кого. Бог дал разум, Бог дал энергию, Бог дал понимание души, священное писание. Отдай все это в служении. Отдавай все, что у тебя есть. Успокойся. Но сначала, прежде чем ты начнешь делать, сначала успокойся. Осмысли себя. Поскольку люди беспокойны, они просто не слышат философии. Они даже раздражаются. Или говорят, нас сейчас нас туда на философию пойдет, там обманут. Так не заметите вообще потом. Не могут осмыслить, о чем речь идет. Если вы пищу приготовили, предложили Кришне и съели, вы уже умиротворились. Попробуйте. Бог — это факт, это не какая-то выдумка. Попробуйте общаться с ним. Это не какая-то концепция. Теория – это факт, который всему дает существование, это факт, это уже доказано. Раз все существует, есть основа этому всему и смысл этому всему. Разве это не факт? Если человек чихнул, говорит, вот, похоже, простудился, это не факт? Если Вселенная вот так вот из выдоха появились, все вот так вот, все, разве это не факт, что это творение? Или это факт, что это все случайно произошло? Сколько глупостей в голове, на которые человек опирается? Сколько обмана, сколько лжи? Внутри самого же человека сам себя обманывает. Бог — это единственный факт, реальность. Остальное временно в этой мире, иллюзорно. А основа, она постоянная, на которой это происходит. Это говорят веды, это говорят все священные писания, все святые это утверждают. Нет никаких оснований не доверять этому или превращать в какую-то теорию или фарс. Это самое серьезное, самое важное, что может быть в жизни. Один мой знакомый, он поехал в Турцию на месяц с сестрой, там, с семьей. И в Турцию он жил и стал замечать, что люди, он преданный. Он стал замечать, что люди там какие-то все умиротворенные и постоянно улыбаются. Если кому-то подойти на улице, что-то спросить, сразу начнет улыбаться человек. Ну, по-доброму, ко всем. И вот там вот, ну, когда они жили там у кого-то в гостях, он вот у местного человека спросил, говорит, а почему вот такой радостный, скажи? Почему улыбчивый такой, добрый? Что не спросишь, готов ответить. Всегда какой-то вот добрый. И все такие люди говорят, ну, я удивился, сказал, ну, обычно, как все. Я говорю, ну, вот, вот все такие, вот я спрашиваю, почему такие все? Он говорит, я не знаю, но все такие, такая культура у нас. Наверное, говорит, потому что вы молитесь, намаз читаете каждый день. Он говорит, ну, не знаю, но это привычное дело, ну да, мы молимся, читаем намаз. А, наверное, потому что вы религиозная страна, поэтому не светское общество. Он говорит, ну, вообще-то я бы хотел жить в светском обществе, он сказал. Вот я бы лично, если мне, я бы хотел поехать во Францию, в Германию жить, с семьей переехать, там условия, там, цивилизация какая-то. Когда я его спрашиваю, а какое значение в твоей жизни имеет Бог вместо Земли? Он говорит, ну как, самое главное, конечно. Ну так вот, ты пойдешь в Европу, и твоих детей будут учить атеизму в школе, материализму. Что жизнь случайно произошла, Бог не творил ничего. А человек от обезьяны произошел. Вот перестань. Не может такого быть. Но я-то буду, говорит, учить их религии дома тогда. Но там они скажут им ребенку, докажут, что человек от обезьяны произошел. Говорит, не шути с этим. Я ему пытался объяснить, что это факт. Это школьная программа. Это не главное умение образования на Западе, что происхождение человека от обезьяны. Все ученые об этом говорят, все учителя в школах, все в институтах об этом говорят. И он говорит, не разыгрывай меня, пожалуйста. Не могут ученые говорить такие вещи. Нет, не верю. Я позвал сестру, говорит, других. Они подтвердили, но все равно не поверю. Говорит, невозможно. Ученые не могут такую, такую ерунду говорить. Но люди живут, опираясь на эти концепции, которые не доказаны никем. И с точки зрения высшего разума абсолютное невежество. Абсолютно невежливо. Люди опираются на эти концепции. Скажите, откуда мир и покой вообще придет? Если наша суть обезьянья, если наша традиция обезьянья, парампора обезьянья, если наш прадед был обезьяной, мы становимся жить как животные. Они учатся жить у животных. Они наблюдают, как живут животные. Смотрите, у них ни стыда, ни совести нет. У них все просто. Совесть их не гложет. Сексом на улице позанимался, но проблем. Давайте так же жить. Это все искусственно надумано, человек, вся эта культура, вся эта религия, совесть. Зачем совесть нужна? Не нужна совесть. Освободиться нужно от всех правил предписаний. Свобода. Разве не к этому все идет? На днях узаконили однополые браки в Лондоне. Это столица мира. Большой авторитет. Большой хороший пример. Вы думаете, сюда это не придет? Это везде проникнет, потому что проводник этому вожделения. Те же самые тенденции здесь. Не думайте, что здесь кто-нибудь. Пока кто активно сопротивляется, Россия, и то. И то там непонятно, непонятно, что будет дальше. Поэтому, пожалуйста, занимайтесь йогой и распространяйте духовные знания, если вы хотите блага своим детям. Если мы хотим, чтобы дети были лучше нас, мы должны указать им правильный путь. Иначе они будут хуже нас. А для родителей это травма. Это трагедия. Если не хотите пережить трагедию, укажите им правильный путь, чтобы они были лучше нас, чище. Интересно, что в западном мире все превращается в фарс. И йога превратилась в фарс, наука превратилась в теории. Разнообразно. Любую глупость скажите, будет научной теорией одной из, имейте право. Мнение ваше. Поскольку вы ученый, У вас диплом ученого. Все в фарс превращается. Все в шоу какое-то превращается. Пусть что-то говорят великое, в средствах массовой информации, покажут великих людей, великую добродетель, великую жертву, великую любовь пусть покажут. Почему не показывают вожделение? Почему не показывают оружие постоянно, агрессию какую-то? Почему говорят только о проблемах, 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 проблемах? Потому что это беспокоит ум. И так можно управлять человеком. Страх. Так легче управлять человеком. Также вы если посидите в йоге, почувствуете, да, есть разница в жизни, много беспокойств оказывается. Надо заниматься йогой. Если вы родились в беспокойстве, выросли в беспокойстве, умерли в беспокойстве. И когда говорят любовь, покой, вы думаете, что это такое? Это, наверное, тогда, когда я вот сижу у камина, курю трубку, наверное, покой. А что же еще? Я не знаю про другой пример. Покой, когда все чувствуют наедине с Богом. Это покой. Все остальное иллюзия. Итак, мы говорили о йоге сегодня. Ни к чему хорошему не пришли. Это не проблема. Возможно, я сгустил краски сознательно. Не все так плохо, конечно. Но эти тенденции опасны, не конечно. Что-то нужно улучшать в обществе, менять. Спасибо большое, Шрила Прабхупада ки джай.